وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، продолжаем изучение книги 40 хадисов ан-Навави. И мы дошли до 8-го хадиса. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. Передается от Ибн Умара, ради Аллаху анхума: «Воистину посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: мне было повелено, чтобы я сражался с людьми до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что нет истинного Бога, кроме Аллаха, и что воистину Мухаммад посланник Аллаха, и будут выстаивать намаз и выплачивать закат, и когда они это сделают, то защитят от меня свою кровь и свое имущество, кроме как по праву ислама, а их расчет на Аллахе Всевышнем». Привел Бухари и Муслим. Мне было повелено. Здесь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не упоминает, кто повелевает. И это форма, которая часто используется и в Коране, и в Сунне. И это в тех случаях в языке допустимо, когда известен тот, кто это делает. То есть, если говорить об этом моменте, мне было повелено, то мусульмане понимают, что повелевает Аллах Всевышний. Аллах Всевышний повелел пророку. И в такой форме приходит, как и в Коране, подобный аят, как Аллах говорит: «Вахулика л-инсану даифа», «Воистину человек». Человек был создан слабым, то есть опять не упоминается тот, кто создал, так как он известен всем. Также в этом хадисе, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: мне было повелено, чтобы я сражался с людьми до тех пор, пока они не засвидетельствуют, и далее по хадису. И также другой хадис, где он говорит: нам было повелено, чтобы мы совершали земной поклон на 7 костей, то есть 7 частей тела. Опять не указывается, то есть не говорится прямо, кто это повелевает, так как всем известно, что повелевающий — это Аллах Всевышний. Мне было повелено, то есть повелел мне мой Господь. И что такое повеление? Повеление — это просьба обращенного от того, кто выше, к тому, кто ниже. То есть, если посмотреть определение, что такое повеление, амр, то это просьба от того, кто выше, к тому, кто ниже. Так в арабском языке, если просьба от равных друг другу, от одного к другому, не называется повелением, она называется ильтимас. Если же эта просьба идет от того, кто ниже, к тому, кто выше, то это называется мольба, дуа. И здесь говорится: мне было повелено, то есть повелел Аллах Всевышний, чтобы я сражался с людьми. Чтобы я сражался с людьми. И сражение отличается от убийства. То есть, когда говорится «сражался с людьми», есть разница между этим, между тем, чтобы убил. Потому что не всякий, с кем дозволено сражаться, дозволено его убивать. Так, например, Аллах в Коране говорит: «Ва ин тайфатани миналь муминина кутаталу фаасляху байнахума, фа им багат ихдахума аля л-ухра, фа катилу лилати табгхи хатта тафиа иля амриллах». И если две группы из верующих будут сражаться, то помирите, то исправьте между ними. И если одна из них приступит против другой, то сражайтесь с той, которая приступила, до тех пор, пока она не вернется к повелению Аллаха. То есть дозволено сражаться с ними. И поэтому ученые говорят, если имам, то есть имам в шариате приходит, как правило, в хадисах, под имамом подразумевается правитель правоверных, то есть халиф. Халиф его называет, или его называет амир, или его называет имам. Но чаще в хадисах приходит именно имам. И если имам верующих мусульман, кто-то выступил против него из-за какого-то сомнения, это называется ахлюль-баги, если они вышли против него, и он принял решение сражаться с ними, то на всех лежит обязанность, всех, кто находится в его подчинении, поддержать его в этом деле и сражаться вместе с ним во избежание фитны. И вот в этих случаях, то есть дозволено сражаться, но опять-таки просто так, чтобы убить кого-то, нужны какие-то шариатские причины. Мне было поверено, чтобы я сражался с людьми до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что нет истинного Бога, кроме Аллаха. И здесь это можно понять двояко в арабском языке. Хатта яшхаду алла илляха илляллах. Либо это можно понять, что причина, по которой с ними сражаются, то, что они не говорят, не свидетельствуют, что нет никого, истинного Бога, кроме Аллаха. С другой стороны, можно понять это в арабском языке, что сражаться до тех пор, то есть цель, до какого периода с ними сражаться, до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что нет. И этот второй смысл более сильный, то что сражаться с ними до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что нет истинного Бога, кроме Аллаха. То есть засвидетельствуют, то есть скажут своими языками и подтвердят это в своих сердцах, будут иметь в своих сердцах такие убеждения. Однако, когда они засвидетельствуют, мы не знаем то, что у людей в сердцах. И если мы услышим то, что люди, с которыми сражался, например, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сражался, и когда они открыто заявляли о своем исламе, то это принимается, так как мы не знаем, что находится в сердцах у людей. То, что находится в сердцах у людей, предоставляется Аллаху Всевышнему. И то, что и воистину Мухаммад, посланник Аллаха, Мухаммад, это Мухаммад бин Абдилла, это его известное имя, пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма. И будут выстаивать намаз. Выстаивать намаз, то есть сделать его полноценно, как повелевается это в шариате. И будут выплачивать закат. Закат это обязательная часть и в имуществе, которое выплачивается, если это касается золота и серебра, то это четверть десятины или одна сороковая часть из золота и серебра. Если это продукт из того, что растет, вырастает из земли, то если это человек поливал это сам, прилагал сам усилия для того, чтобы это поливать, то он платит половину десятой, половину десятины. Если же он не орошал это, а питалось дождевой водой, то одну десятую. Если говорить о животных, то это все подробно в сунне упоминается, доля заката с того или иного вида скота. И если они сделают это, то есть если они засвидетельствуют, что нет истинного Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад посланник Аллаха, и будут выстаивать намаз и выплачивать закат, то есть это подразумевается под словами, и если они это сделают, то защитят от меня свою кровь и свое имущество, то есть кровь и имущество их после этого свидетельства и после того, как они начинают совершать намазы, выплачивать закат, становится запретным, кроме как по праву ислама. Кроме как по праву ислама. И нам известно, что право ислама, моменты, когда дозволяется кровь мусульманина, это прелюбодеяние женатого человека, это убийство без права, это оставление религии, то есть муртад, когда человек становится. И здесь как бы это другой вопрос. Там есть много разделов, когда и за что человек убивается. Кроме как по праву ислама. И их расчет на Аллахе. Их расчет на Аллахе. То есть на посланнике Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, лежало только донесение. То, что он доносил людям. И те из них, кто открыто говорили о своем исламе, открыто говорили, что они приняли ислам, засвидетельствовали, что нет истинного Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад, посланник Аллаха, стали выплачивать, и стали выстаивать намаз и выплачивать закат, то они оставлялись. А то это они сказали от чистого сердца, или были лицемерами, говоря эти слова, это уже возвращается к Аллаху Всевышнему. А на нем, саллиллаху алейхи вассалям, и его общине в последующем, только внешнее, то, что они внешне должны покориться. И этот хадис является правилом, когда дозволяется сражение. Польза, которая есть в этом хадисе, то, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, подобен другим всем людям. К нему приходят повеления и запреты, как любому человеку из этой общины. Так он сказал, мне было повелено, чтобы я сражался. Также польза в этом хадисе то, что дозволено скрывать известную вещь. То есть, если есть какая-то известная вещь, она не упоминается. Как здесь пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, говорит, мне было повелено, и не говорит, что мне повелел Аллах Всевышний, или мне повелел мой Господь. Третье. Обязательность сражения с людьми до тех пор, пока они не будут выполнять те вещи, о которых сказано в этом хадисе. То есть пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что ему было повелено. И здесь какая разница, почему здесь именно мы сказали, что повеление пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, могут нести обязательный характер, выполнять их обязательно, и могут нести рекомендательный характер, то есть желательно, мустахаб. Почему же здесь мы говорим о том, что это является обязательным? Причина в том, что здесь становится дозволенным запретное. То есть запретное становится дозволенным кровь и имущество людей. И дозволение, повеление делать что-либо и дозволение на запретное в этом указывает на обязательность. Другой пример для полной ясности. Например, человеку есть повеление от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, делать обрезание. Да? И что указывает на то, что это является обязательным, а не желательным? Указывает на это то, что отрезать любую часть человеческого тела, все человеческое тело является уважаемым, почтенным. И отрезать что-либо от него является запретным, харам. И если повелевается что-либо пророком, саллиллаху алейхи вассалям, как в этом случае, чтобы делать обрезание, это указывает на, то есть дозволяется сделать запретное. Это указывает на обязательность данного действия. И в случае, если имущество и кровь людей является запретным, но пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, повелевает сражение, это указывает на обязательность, а не на желательность. То есть пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, объяснял то, с чем он пришел и до каких пор Аллах повелел ему сражаться, саллиллаху алейхи вассаляма. Также из этого хадиса берем обязательное свидетельство того, что нет истинного Бога, кроме Аллаха. И Мухаммад, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, потому что это является одной из вещей, из-за которой становится кровь, имущество человека запретным. То есть свидетельство. Он сказал, до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что нет истинного Бога, кроме Аллаха, указывает на обязательность этого свидетельства. Также обязательным является вера в то, что нет другого истинного Бога, кроме Аллаха. То есть божественность принадлежит только Аллаху Всевышнему. Потому что «Ля Иляха Илляллах», «Ля Иляха» – нет Бога, нет Бога, подразумевается истинного Бога. Это отрицание «Илляллах», кроме Аллаха, это утверждение. Единобожие состоит из двух вещей – отрицание и утверждение. До тех пор, пока в человеке не будет этих двух вещей, он не становится мусульманином. Он должен, во-первых, отрицать и проявлять неверие, куфр во все, кроме Аллаха Всевышнего, то есть во все божества. И никому не давать что-либо из качеств Аллаха. И тот, Аллах говорит в Коране, и тот, кто проявит неверие в тагута и уверует в Аллаха, тот ухватился за крепкую верфь. То есть, опять-таки, единобожие, ля иляха илляллах, состоит из двух вещей. Во-первых, отрицание любого божества, не предавание Аллаху сотоварища. И второе, утверждение, что истинным Богом является только один Аллах. И эти обе части являются обязательными. И до тех пор, пока человек не придет с двумя этими частями, он не является мусульманином. Он не является мусульманином. То есть это понятно, да? Вопрос, почему, например, люди, которые некоторые есть, ля иляха илляллах говорят, но они на самом деле не являются мусульманами. Потому что ля иляха илляллах это не просто слова, там есть вероубеждение. То, что человек, он говорит, я верую в Аллаха. Когда ты веруешь в Аллаха, ты должен в то же время отречься от всего, кроме Аллаха, от всех ложных богов, кроме Аллаха. Будь то старые или новые. Ты должен отречься от всего и уединить Аллаха одного, сделать Аллаха единым божеством, Господом. И свидетельство, что Мухаммад, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, требует, чтобы человек, который говорит это, следовал ему во всем. Верил в то, о чем он говорит, и оставил все, что он запретил. То есть, следовал ему во всем, саллаллаху алейхи вассаляма, верил в то, все, что он говорит, оставлял все, что он запрещает. Это, как бы, краткий смысл этого свидетельства. Также из этого хадиса берем обязательность устаивания намаза должным образом, потому что опять это является одной из причин, которая делает запретной кровь человека. Он сказал, мне было повелено сражаться с людьми до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что нет истинного Бога, кроме Аллаха, что Мухаммад посланник Аллаха, и будут выстаивать намаз. Поэтому ученые говорят, что не только просто оставление намаза. Если люди не просто оставят намаз, если люди просто, например, какое-то поселение оставит азан и икамат, они будут говорить, мы совершаем намаз, однако мы азан не говорим открыто и не говорим икамат, то имам будет сражаться с ним, то есть правитель правоверных сражается с ними. Почему? Потому что это является открытым исповедованием ислама. И пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, когда они отправлялись в поход, прежде чем напасть на какое-то поселение, они ждали рассвета. И если во время рассвета они слышали азан, то оставляли это поселение. Это указывало на то, что они приняли ислам. Если же они не слышали азана, то указывало на то, что это поселение является неверующим. Поэтому ученые говорят, если какое-то из поселений, даже если люди там молятся, они оставили азан и икамат, и открыто их не говорят, то дозволено с ними сражаться, то с ними сражается. Также, более того, сказали насчет двух обязательных намазов, аидов, если какое-то поселение или город мусульман оставили, то есть, например, халифат, какой-то город оставил праздничные намазы два и не делают их, то с ними опять-таки из-за этого сражается и дозволено становится сражение с ними. Также из этого хадиса берем обязательность выплаты заката. И также это причина, по которой становится кровь человека запретной. И закат должен выдаваться человеком именно тем, кто его заслуживает. Не своим родственникам и не своим друзьям, а именно тем категориям, которым Аллах упоминает в Коране. Из этого хадиса также берем пользу, что слово иногда называется в хадисах делом, так как сказан, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, мне было повелено сражаться с ними до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что нет истинного Бога, кроме Аллаха, что воистину Мухаммад посланник Аллаха, и будут выстаивать намаз и выплачивать закат. И когда они сделают это, хотя свидетельство является словом, и причина тому, что иногда, если слова упоминаются среди дел, то они как бы, о них говорится так, в общем, обобщается, что это слово. Также из этого хадиса берем пользу, какую, что запретным является кровь и имущество, только мусульман, запретным является кровь и имущество только мусульман, а противоположность противоположна. Также из этого хадиса мы узнаем, что пользу берем, что мусульманин, его кровь и имущество может быть дозволено в том случае, когда он нарушает какой-то из прав ислама. Как то, что было упомянуто, если в государстве, где есть шариат, если мужчина-мусульманин, женатый, совершил прелюбодеяние, то за это его наказывают смертной казнью. Или если человек в халифате стал вероотступником, то это за это наказывается смертной казнью. Или если человек убил мусульманин другого мусульманина не по праву, то также за это наказывается смертью. Также пользу берем из этого хадиса то, что на пророке, саллиллаху алейхи вассаляма, было донесение, расчет за деяния, за намерения, за то, что было в сердцах, на Аллахе Всевышнем. И также из этого пользы берем, что человек, который призывает к Аллаху, не должен отчаиваться. Даже если люди не отвечают на его призыв. Или даже его призыв, если не меняет положение, в котором они находятся. Он должен доносить. Если он доносит до людей истину, то с него спадает та обязанность, которая есть на нем в этом донесении. И если человек искренне, ради Аллаха, призывает людей к исламу, то эти его слова в любом случае оставят след на людях. Либо это будет сразу, либо потребуется какое-то время, чтобы было видно этот след. И это может быть как при нем, так и после него. Поэтому человек не должен отчаиваться, если он призывает людей к исламу и не видит ответа с их стороны. Если он искренен в этом деле, иншаллах, от этого будет польза, и это повлияет на людей. И он снимет ту обязанность в донесении, которое есть на нем. Следующий хадис. Хадис 9. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري о муслим. Передается от Абу Хурейры Абдурахмана ибн Сахра, ради Аллаху та'аля анху, он сказал, я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, то, что я вам запретил, то сторонитесь этого, а то, что я вам повелел, то делайте из этого то, что вы можете, ведь воистину погубило тех, кто был до вас, множество их вопросов и разногласия с их пророками, передал Бухари и Муслим. Есть разногласия относительно имени передатчика этого хадиса, это Абу Хурейра радиаллаху анху, как его на самом деле звали. И более правильно, что его звали, как имам Науи здесь упоминает, его звали Абдурахман ибн Сахр. Абдурахман ибн Сахр, назвали его Абу Хурейра, потому что у него была кошечка, которую он любил, и она любила его, из-за того, что он часто с ней был, его и называли Абу Хурейра. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, то, что я вам запретил, то сторонитесь этого. Запрет – это просьба оставить от того, кто выше, к тому, кто ниже, даже это, если в его видении. То есть, если даже это в видении того, кто это запрещает, то он выше. И мы знаем, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, выше нас, выше любого человека в этой общине, поэтому это и называется нахи, запрет. Здесь пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, то, что я вам запретил, то сторонитесь этого. То есть будьте вы в одной стороне, и пусть будет то, что я запретил, в другой стороне. Это указывает на абсолютное оставление этой вещи. А то, что я повелел, делайте из этого то, что вы можете. То есть делайте из того, что я вам повелеваю, по мере своих возможностей. Из этого хадиса пользу берем, что запрещенные пророком, саллиллаху алейхи вассаляма, вещи. Почему запрещенные вещи, он говорит, сторонитесь этого. А то, что повелел, говорит, делайте из этого то, что вы можете. Но не сказал, то, что я вам запретил, оставляйте это то, что вы можете. А то, что я вам повелел, выполняйте из этого то, что вы можете. Потому что запрет на то, чтобы что-то сделать, запрет это что? Оставление. А оставление легче, чем деяние. То есть человеку что-то оставить легче, чем что-то сделать. Потому что не всегда бывает сил для того, чтобы сделать что-то. А оставление оставить может каждый человек. Потому что оно не требует каких-то сил для этого оставления. Поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, то, что я вам запретил, оставляйте это. То есть полностью оставляйте, потому что каждый человек может оставить, для этого не нужны силы. А то, что я вам повелел, то делайте из этого то, что вы можете, потому что для выполнения каких-либо действий нужны силы и возможности. И при наличии их и выполняется то, что повелеваете. И воистину, и здесь такой оборот в арабском языке «погубило тех, кто был до вас лишь». То есть указывает, что вот именно вот эти вещи и погубили тех, кто был до вас. Погубило тех, кто был до вас. И до вас кто подразумевается? Если посмотреть в общем на текст хадиса, то можно понять, что все общины, которые были до нашей общины, до общин пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма. Однако, если посмотреть на понимание сподвижников, радиаллаху анху, то это были иудеи и христиане, потому что когда им говорили о предыдущих общинах, то, как правило, речь всегда шла о иудеях и христианах. И поэтому скорее здесь подразумеваются именно иудеи и христиане. То есть погубило иудеев и христиан, потому что это первые, кто приходили в голову сподвижникам, когда они слышали о предыдущих общинах. И о иудеях мы знаем, что они больше христиан противоречили своим пророкам и задавали больше ненужных вопросов. Когда Муса, алейхиссалям, сказал им, что Аллах повелевает зарезать корову, они не выполняют то, что он. То есть изначально в этой истории говорится, если бы иудеи просто зарезали любую корову, то все, их дело бы закончилось на этом. Однако они стали упорствовать и стали спрашивать, какого она цвета, она пахала или не пахала. То есть разные качества стали ее спрашивать. То есть углубляясь, они упорствуют и углублялись в вопросах и задавали ненужные вещи. И дошло до того, что описание после их вопросов, те описания, которые приходили на эту корову, она была всего лишь одна. И они пришли к хозяину этой коровы и сказали, продай нам ее. Он сказал, я продам вам ее, только если вы мне дадите весом с нее золото. И они сказали, как ты так дорого нам будешь продавать эту корову? Он сказал, это моя корова. Если хотите, покупайте. Если нет, не покупайте. То есть в итоге им пришлось это сделать. То есть они наказывались. И не только этот момент, и многие другие моменты. Они упорствовали, задавали лишние вопросы, которых и не было необходимости. И о причине вот этого хадиса, то есть мы знаем, что у аятов есть причины, по которым они не спосылались. Какие-то события происходили, и Аллах не спосылал аяты. И то же самое есть у хадисов. Происходили какие-то события, и затем пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил. Насчет этого говорится, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, однажды сказал, что собрали людей и сказал, что повелевается хадж. Тогда один из них спросил, а в каждый год у посланника Аллаха? Он сказал, если бы я вам сказал, что в каждый год, то это бы стало для вас обязательно. А если бы это бы стало для вас обязательно, то вы не смогли бы. И после этого сказал, то, что я вам запрещаю, то остерегайтесь, то сторонитесь этого. А то, что я вам повелеваю, делайте из этого то, что вы можете. В других вариантах говорится, что были люди, или это было в просто собрании, по-разному говорится, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, о чем бы вы меня ни спросили сегодня, я вам отвечу. И люди стали задавать разные ненужные вопросы. Так некоторые из них говорили, кто мой отец? Его все время как бы укоряли. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал такое-то. Кто-то стал, разные глупые вопросы стали задавать люди. Где я буду? Он сказал, в огне. И когда Умар, радиаллаху анху, услышал, что некоторые люди начинают задавать вопросы, которые похожи на издевательство, и он видел, как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, стал гневаться, он сказал, мы довольны Аллахом и довольны его посланником. То есть, чтобы смягчить пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И после этого пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, то, что я вам запрещаю, то сторонитесь этого. А то, что я вам повелеваю, делайте из этого то, что вы можете. Погубило тех, кто был до вас, лишь множество их вопросов и противоречия их пророкам. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, если он спрашивался о какой-то вещи, то приходило откровение от Аллаха с запретом или повелением. Поэтому сподвижники, радиаллаху анху, которые были при нем, они задавали очень мало вопросов. И они радовались, когда приходил какой-либо бедуин и начинал много вопросов задавать разных. То есть, чтобы что-то новое узнать. И противоречие их пророкам. Множество вопросов и противоречие их пророкам. То есть либо можно понять вообще противоречие пророкам было из причин того, что они были погублены или погибли предыдущие общины, или множество противоречий пророкам, которые к ним приходили. Пользы, которые мы извлекаем из этого хадиса. Обязательность оставления всего, что запретил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, будь то в большом или малом количестве. Например, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил ростовщичество процентов. Вне зависимости, их мало или много, они становятся запретными. То есть любой запрет, если приходит, то он несет в себе абсолютную форму в большом или малом количестве. Здесь возникает вопрос. Есть мясо мертвечины или свинины является запретным, харам. Но ведь оно становится дозволенным, когда человек испытывает острую, тяжкую, острую необходимость. То как можно понять, вот первое, о чем было сказано, и вот это. Есть правило в шариате, что крайняя необходимость, дарура, делает дозволенным запретное. И нет обязательства при отсутствии силы. То есть общее такое правило есть, которое оно как бы на две части. Первая часть его, острая необходимость делает дозволенным запретное. Как, например, человек, который испытывает сильный голод, находится, например, в пустыне, у него есть мясо только свиньи, и он боится, что умрет. Вот этот момент называется острая необходимость. В этот момент становится для него дозволенным запретное. Вторая его часть, нет обязательства при отсутствии, нет обязанности при отсутствии силы. Имеется в виду, если у человека нет возможности что-то делать. Например, обязанность мусульманин должен обязательно делать намаз стоя. Однако, когда он не может из-за болезни делать его стоя, ему дозволяется делать сидя. Уже не обязательно для него делать этот намаз стоя. То есть этот момент понятен. То есть мясо может быть запретное, мясо при крайне острой необходимости для человека дозволенным станет. Или вино. Но о вине говорят, что вино может быть дозволенным стать только в одном случае. Это если человек поперхнулся, то есть у него застрял кусок еды в горле, и у него нет ничего, чем бы он мог запить и дальше пропустить, то есть он боится, что умрет, кроме вина, в этом случае. А пить вино из-за того, что человек опасается умереть от жажды, нельзя. Потому что ученые говорят, вино, оно не снимает жажды. Вино лишь только добавляет жажды. Теперь вопрос. Если человек вынужденно делает какую-то запретную вещь, например, ему можно, например, запретное мясо, он боится умереть от голода, у него есть мясо свинина, кусок, штекс. Сколько ему дозволено от него съесть? Кусочек маленький, который отдалит смерть, или дозволено ему наесться. Здесь некоторые ученые сказали, что дозволено съесть только маленький кусочек, который отдалит его смерть. Но более правильно, что здесь есть тонкость. Человек смотрит на ситуацию. Если он знает, что через какое-то время он найдет еду, или придет кто-то, или он встретит, или доедет до какого-то места, где есть еда дозволенная, то ему дозволяется съесть только тот кусок, который отдалит от него смерть, то есть оставит в нем жизнь. Если же такого нету, и у него нету средств для хранения этого мяса, чтобы тогда ему дозволяется есть. То есть он не знает вообще, он кого-нибудь встретит или нет, или умрет в этой пустыне, дойдет ли до кого-нибудь, или кто-нибудь его встретит, и нет у него средства, которым он бы мог хранить это мясо, в этом случае ему дозволяется есть досыта, потому что нет у него надежд на то, что он заменит это чем-либо. И что считается крайней необходимостью, когда дозволено использовать запретное? Там должны быть два условия. Первое, что невозможно избежать этого, кроме как используя запретное, то есть харам делая. Второе, то, чтобы использование этого запретного удалило эту острую необходимость. Например, человек находится в пустыне и боится умереть от голода. У него есть только вот этот бифштекс мяса свиньи. И нету другого ничего из еды, чтобы он мог съесть. То есть первое условие здесь выполняется. Второе условие, чтобы эта запретная вещь удалила эту острую необходимость. То есть смерть, когда он ест это мясо, смерть отдаляется. Теперь вопрос. Дозволено ли использовать лекарства, в которых есть харам, для того, для лечения. Не дозволяется использовать, потому что этих двух условий в лекарствах этих нет. Первое из них, чтобы не было другого. То есть неизвестно, может человек излечиться от этой болезни и без этого лекарства. Раз. Второе, применение этого лекарства тоже не дает стопроцентной гарантии, что эта острая необходимость уйдет. Когда человек ест кусок как мяса запретного, он понимает, съев его, этот голод и эта близость смерти, то есть эта острая необходимость исчезает. Однако, когда человек использует запретное лекарство, сделанное из харама, нет никакой гарантии в том, что эта болезнь отступит или исчезнет. Но есть разногласия в этом вопросе относительно использования лекарств запретных. Также пользу, которую мы извлекаем из этого хадиса, то, что из повелений пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, мы должны выполнять то, на что мы имеем силу. И что в этом предложении? Это ужесточение или облегчение? А то, что я вам повелел, делайте из этого то, что вы можете. С одной стороны, это ужесточение. То, что обязанность не спадает до тех пор, пока человек может это делать. С другой стороны, в этом есть облегчение. То, что при отсутствии возможности спадает обязанность. И поэтому есть правило, если приходят два хадиса, например, один из которых содержит в себе запрет, а другой содержит в себе повеление, то хадис, в котором идет запрет, ставится выше, то есть выше, чем хадис, в котором идет повеление. Потому что запрещенные вещи надо полностью оставлять, а повелеваемые вещи надо по мере возможности. И если в одном и том же вопросе, например, разошлись люди, есть два хадиса, один из которых содержит в себе запрет, другой содержит в себе повеление, то в первую очередь, как далиль, используется и склоняется к тому мнению, в котором приходит запрет. То есть понятно, да, связь между этим вопросом и хадисом. Также из этого хадиса мы получаем пользу, что у человека есть сила. Если посмотреть вопрос, который тоже недавно рассматривался в Акида Усатые, о том, что Джабрия сказали, у человека нет сил и нет желания, нет воли. Нет сил и нет воли. И они говорят, что, например, когда человек даже разговаривает, и шевелит свою руку во время разговора, то это не по своей воле он делает. У него нет силы даже просто шевелить эту руку во время своего разговора. А здесь пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: а то, что я вам повелеваю, делайте из этого то, что вы можете. Указывает на то, что у человека есть силы, возможности для совершения каких-либо действий. Также из этого хадиса мы получаем пользу, что если пророк, саллиллаху алейхи вассалям, что-то повелел сделать, и человек может это сделать частично, но не может полностью, то он должен сделать то, что он может, даже частично. Например, приходит повеление пророка, саллиллаху алейхи вассалям, делать то так-то или так-то. Но ты полностью это не можешь сделать. Ты должен сделать то, что в твоих силах. Если пример привести. Например, повелено, чтобы обязательным является, чтобы человек выстаивал намаз стоя. Обязательные намазы, чтобы стоя выполнял. Да? Когда читает фатиху. Теперь человек, который не может читать его стоя. Он болеет, он может пару минут, 2-3 минуты простоять, а дальше уже сидеть только может. То этот человек должен, стоя, сделать то, что он может. То есть эти 2-3 минуты он должен сделать, стоя простоять. Теперь такой вопрос. Если человек болеет или человек старый, то вот это стояние должно быть в начале или должно быть перед поясным поклоном? Есть хадис, где пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, когда уже в возрасте был, ночные намазы, киямуль-лейль, он делал сидя, потом, когда какое-то количество аятов оставалось до рукуа, он вставал, дочитывал стоя, и потом совершал поясной поклон. И из этого ученые некоторые сказали, что в такой ситуации, если человек может стоять только часть времени, но не все стояние, ему это стояние надо делать перед поясным поклоном. Однако здесь такой момент есть, что вообще дополнительные намазы, в том числе и ночное стояние, дополнительный намаз, в нем стояние не является обязательным. То есть человек может делать сунну намаз сидя. Тот, кто, имея возможность, делает сунну намаз сидя, половина вознаграждения от намаза того, кто делает стоя. Но дозволено. Однако фард не разрешается делать сидя. И основа фард намазов то, чтобы они совершались стоя. Поэтому другие ученые склонились к тому, что если человек болеет, или он в возрасте, и не может полностью стоять весь намаз, то он должен начать стояние, а дальше, когда уже он не сможет, ему надо сесть. Также из этого хадиса получаем пользу. Если человек слышит, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в каком-то хадисе сказал то-то или то-то, он должен это выполнить. Он не должен спрашивать, это является обязательным или это является желательным. Потому что в хадисе сказано, если я вам что-то повелеваю, то делайте из этого то, что можете. Не говорит спрашивайте, а делайте из этого то, что можете. Но если человек что-то упустил и не сделал, тогда он может спросить, что это было, если это обязательная вещь, то он должен сделать тоубу. Также из этого хадиса мы получаем пользу, что повеление пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, является шариатом. Несут такую же, если это достоверный хадис, и не имеет такую же силу, как аята Кур'ана. Аллах в Кур'ане говорит: «Мэй ютиир расуля факат ата Аллах». Тот, кто подчинился посланнику, тот подчинился Аллаху. То есть указывает на обязательность подчинения пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и то, что его хадисы, слова являются таким же доводом в шариате, как и Коран. Также из этого хадиса получаем пользу, что нельзя задавать множество вопросов, которые не несут себе пользу. Или вопросов, связанных с скрытыми вещами, как, например, имена и атрибуты Аллаха, как, например, те вещи, которые произойдут в день суда. И это относится к тому, о чем сказано, Воистину, и погубило тех, кто был до вас, лишь множество вопросов, которые они задавали. И поэтому передается, что когда имаму Ахмаду, рахимахуллах, приходили люди и задавали вопрос, он спрашивал, а произошло ли то, что вы говорите? Если говорили, нет, не произошло, он говорил, тогда оставьте нас в том, что произошло. Ведь в том, что произошло, достаточно забот. То есть из этого мы понимаем, что если нет необходимости в каких-то вопросах, бывают вопросы, они друг за другом идут просто так. А если будет так? А если будет так? А если будет так? Поэтому подобный вопрос запрещен. Человеку дозволяется спрашивать вопросы, которые непосредственно имеют к нему отношение. И лишние вопросы в разделах фикха, намаза, поста, разных ситуаций, которые не происходят, и не произошли с ним, и он теоретически их рассматривает, дозволяется студентам, которые готовятся к тому, чтобы в дальнейшем людям отвечать на их вопросы. Также из этого хадиса извлекаем пользу, то, что запрет на противоречие пророкам, и человек должен стараться по мере своих возможностей выполнять, следовать им. И в частности, последнему нашему пророку, посланнику Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Это то, что хотелось сегодня упомянуть. Шала, на этом завершим урок. Джазакумуллаху хайран, брати. Субханаллаху ва бихамдихи, ва ля иляха илля анта, астагфируха ва атубу илейк.